ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდენო 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული რედაქციის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
I am not such a clever one about the latest fads.
В этом выпуске доктор наук Автандил Квиташвили рассказывает о своих любимых пластинках.
Было плачевно смотреть, когда на стадионе известная певица Элла Фицджеральд выступает и говорит: «К сожалению, сегодня джаза нет. Я хочу, вот дети, которые здесь вы находитесь, родители с детьми, я вас прошу, старайтесь их заставить полюбить эту музыку, потому что, к великому сожалению, эта музыка сегодня совершенно не популярна в Америке».
Ну, начнем с другой темы. Есть у Чехова такой рассказ «Ах, зубы». У героя этого рассказа болит зуб. «Кажется, сам черт с чертенятами засел в его зуб», – пишет Чехов, «и работает там когтями, зубами и рогами. У бедняги лопается голова, сверлит в ухе, зеленеет в глазах, царапает в носу». Чехов не единственный прозаик, писавший о зубной боли. У хорватской писательницы Славенки Дракулич есть эссе о плохих зубах соотечественников. «Плохие зубы, – пишет она, – напрямую связаны с плохими дантистами и плохой едой. Но не только. Дело в специфической культуре сознания, склонности не видеть в себе индивидуума. Мы нуждаемся в революции самовосприятия. Это не произойдет автоматически в результате политических изменений. На это понадобится куда больше времени, чем на достижение прогресса в экономике и политике. Нам нужно взять ответственность за других и себя». Вот каким далеко идущим выводом приходит Дракулич, рассуждая о зубах. В нашей пражской студии писатель Виталий Витальев. Он вырос в Харькове. До 1990 года жил в Москве. Сотрудничал с литературной газетой, «Крокодилом» и другими изданиями. В 90-м году уехал в Англию. С тех пор пишет главным образом по-английски. Поверх барьеров он делится личным опытом лечения зубов в Советском Союзе, Англии и Венгрии.
Как вы думаете, я не шепелявлю, если я скажу, скажем, 66, когда мне поставили все новые зубы в Венгрии, меня все время не просили повторять 66, симметрия. Поначалу было трудно к этому привыкать, но сейчас, уже почти через год после этого, по-моему, шепелявость практически исчезла. И я начинаю привыкать к своим замечательным новым зубам. Это был трудный процесс. Я являлся одной из типичных и многочисленных жертв советских зубных врачей и советской зубоврачебной практики, где одним из основных, если не единственным методом лечения зуба было его вырывание. Впервые, наверное, я это почувствовал, когда мне было лет 7-8, когда только у меня начали появляться уже не молочные, а как бы взрослые зубы. Я оказался в кресле зубного врача, и первые мои настоящие зубы были вырваны. Ну а потом, к 19 годам, наверное, у меня уже не было практически половины зубов, причем вырывались они самыми варварскими методами. Я помню, в Харькове, где я жил, была такая зубная клиника на улице Тринклера, и у моей мамы были там знакомства, поскольку моя мама работала, она была инженером-химиком по зубоврачебным материалам. В Харькове был завод зубоврачебных материалов на улице Энгельса, то есть у меня был блат, то есть меня, наверное, лечили лучше, чем других. Но тем не менее, когда у меня опухла щека, я уже был в университете, по-моему, на первом курсе или на втором, и появился флюс. Я начал встречаться с одной симпатичной девушкой с биологического факультета. И, конечно, встречаться с девушкой с флюсом – это не самый лучший вариант. И я пошел, чтобы мне, значит, это вылечили, сказали, что будут вырывать. И врач взял такие как бы клещи, но зуб никак не поддавался. И потом медсестра принесла стамеску настоящую. И он молотком по ней бил. И в это время у меня, значит, тащили зубы. В результате, конечно, мой флюс только увеличился. Девушка, кстати, совершенно не имела ничего против этого. И когда в конце концов он прошел, она сказала, что меня не узнает и не признает даже меня без этого флюса. Да, ну вот я упомянул маму, которая работала в этой области на своем заводе зубоврачебных материалов. Она занималась изобретением и приготовлением новых пластиков для съемки форм для протезов зубных. Ее руки всегда пахли очень приятными вот этими пластическими материалами. Но потом, кроме этого, они делали... Я помню, она приносила домой искусственные пальцы, которыми я играл в детстве, и, естественно, искусственные зубы и так далее. И материалы эти все были, так сказать, они чудесно пахли. И вот они мне напоминают те материалы, которые сейчас используют на Западе. Куда они исчезали в Советском Союзе, я не имею представления. Варварский какой-то цемент они использовали для этих же целей в Советском Союзе или еще что-то. Эти прекрасно пахнущие материалы, это была какая-то сказка. Так что ее профессия меня не спасла от зубоврачебных страданий. Может быть, она их только увеличила, поскольку, в отличие от многих своих соотечественников, которые просто не ходили к зубным врачам вообще, то есть я к ним ходил и поэтому страдал. Когда я уже был студентом, и у меня половина зубов уже не было, этот процесс стал и типа нарастающий как бы. Потому что несколько раз, два раза, три раза, вернее, мне вырывали совершенно здоровые зубы по ошибке. Я помню, мы были в студенческом стройотряде, в Крыму мы работали. У меня там страшно разболелся зуб, и я поехал, так сказать, его лечить на автобусе в деревню под названием, я помню название, Куйбышево. Наверное, сейчас его переименовали в что-то другое. И там была такая молодая, скучающая блондинка, дебелая, и мне было... сколько, 19-20 лет, и ей была приятна моя компания, ее внимание было несколько рассеяно, наверное. То есть она посмотрела на мой зуб, говорит, да, все, сейчас вырвем, все будет нормально. Где-то навокаин даже нашла. Ну все, теперь, говорит, езжайте обратно. Я поехал в наш лагерь, навокаин действовал какое-то время. Утром я проснулся с совершенно невероятной болью. И опять поехал туда. Оказалось, что она посмотрела, говорит, ну-ка, откройте рот. Постучала. А, говорит, черт возьми, я вырвала здоровый случайно. Ну ничего, говорит, сейчас мы это поправим. И вырвала якобы правильный зуб. Ну, мне никто не верит, вот я клянусь, просто вот клянусь, что она опять вырвала здоровый зуб, но с другой стороны уже. Ну, в третий раз, конечно, уже Бог любит троицу, уже все было сделано правильно. Скучала женщина, понимаете, может, ей хотелось, так сказать, меня еще раз увидеть, кто его знает. И вот эта вот дырка в челюсти у меня, так сказать, она неожиданно произвела очень большое впечатление на местных жителей и на моих товарищей по отряду, поскольку я мог пить вот это жуткое вино, которое мы там пили, которое называлось мухомор, я его мог пить, не открывая рта, то есть я мог бутылку поставить вот так вот с закрытым ртом и его высасывать, и этому все очень завидовали. И еще раз по ошибке мне вырвали здоровый зуб, это уже было в Москве. В Москве, кстати, была единственная поликлиника, которая работала 24 часа в сутки для, так сказать, срочных зубных всяких процедур. Это был какой-то дантовский ад. Мы приехали с мамой, я помню, ночью, у меня была страшная зубная боль, люди там сидели на траве, все стонали, дантисты эти ходили, значит, по вырванным зубам, которые хрустели под их ботинками, как снег свежевыпавший, и они были какими-то садистами, они говорили, ну, сейчас мы тебя сделаем, давай, садись, и доставали эти щипцы, ужасная боль, вырывали этот зуб, бросали его на пол, говорит, все, пошел.
Скорее, леди и джентльмены, приготовьте инструменты. Вызывайте больных.
Чья очередь? Входите. Ввиду того, что вы женщина, да еще красивая, садитесь лучше в другое кресло.
И не подумаю.
Бенсон, займитесь этой леди, прошу вас. Тыкин, предоставляю вам последнюю возможность. Идите к тому креслу.
Пожалуйста, пополощите рот, а потом выплюньте. Так, больно? А. Этот болит?
Открыть рот. Благодарю. Зуб тащи.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В нашей пражской студии писатель Виталий Витальев. Тема его монолога «Зубы и их лечение».
Что касается Запада, то есть, естественно, после всех этих невероятных страданий, я как-то, так сказать, старался все равно избегать дантистов. Один лондонский дантист посмотрел мне в рот, а у меня там были еще такие вот из нержавеющей стали такие вот некоторые зубы, по блату, опять же, сделанные в Москве уже какими-то мамиными знакомыми, с которыми она работала. Честно говоря, он чуть не упал в обморок. и говорит: вы знаете, мне это напоминает железнодорожный узел, все эти мостики, туннели, так сказать, эту систему никакой я не вижу. Он назвал его Ленин-бридж почему-то, мост имени Ленина, вот мои мосты. И, так сказать, некоторые брались их лечить, некоторые сказали, что это уже нечего лечить. Так я и жил как-то, вот немножко там антибиотик какой приму или болеутоляющее. И удалось мне избегать зубных врачей в Австралии, и здесь, где-то лет 20 вообще я не ходил. Но потом это все уже действительно достигло таких пределов, когда ждать больше было нечего. Зубы стали просто у меня выскакивать изо рта, так сказать, как будто такое вот самоубийство какое-то вот зубное. Я с ними говорил, кстати, как живыми существами, просто вот без всякой боли, просто выпадали. То есть я понял, что надо что-то делать, надо их спасать. И я поехал в Будапешт со своими тремя зубами оставшимися в клинику под названием Smile Savers, то есть спасители улыбок. Почему Будапешт? Потому что Венгрия имеет давние традиции. Они это называют зубоврачебный туризм. И это очень смешно, поскольку вот когда ты с ними вступаешь в контакт, они тебе посылают маршрут. Как будто ты действительно едешь путешествовать. Этому бизнесу венгерскому уже больше 100 лет. В основном они специализируются на протезировании, а последние годы на имплантировании зубов. Это значительно дешевле, чем в той же Англии. Раза в 3, наверное, дешевле. И, наверное, раза в 3 лучше тоже. Потому что в Англии деньги какие-то совершенно сумасшедшие, которых у меня не было и, наверное, и не будет никогда. То есть я не мог себе это позволить. А в Венгрии каким-то образом это было возможно. Мне вырвали все мои оставшиеся зубы под общим наркозом. Слава богу, их было не так уж много. И в тот же день установили импланты, потом временные, так сказать, протезы. И потом через 5 месяцев постоянные. Вот они у меня сейчас. Я к ним привыкаю. Поначалу было трудно, особенно с временными протезами, потому что мой язык никак не хотел примириться со своим новым статусом. Потому что он привык, что он был таким боссом моего рта. Много места зубов-то не было. Вот, то есть он ходил туда-сюда, как такой вот начальник такой тоталитарного стиля, я бы сказал. И вдруг появляются эти солдатики. Кстати, вот я позже поговорю, может быть, о метафорах зубных. Действительно, один английский писатель сравнил зубы с мальчиками-хористами. Но, по-моему, было и сравнение с такими солдатиками. Вот появились эти белые солдатики, и вдруг язык, так сказать, оказался ограничен в своих движениях. Ему это не нравилось. То есть я постоянно его прокусывал этими своими новыми, острейшими, так сказать, пластмассовыми зубами. Это было неприятно. Где-то, наверное, месяц это продолжалось, язык мой весь был похож на такую вот, я не знаю, на отбивную котлету, наверное, у меня во рту. Это было больно. Но потом ко всему я привык и опять приехал в Будапешт. Они мне сняли временные зубы и сказали, ну так, значит, мол, пока их мы снимем, посмотрим, поставим, пока их поносите 2-3 дня. И эти зубы у меня стали в Будапеште ломаться, эти челюсти. Это было очень неприятно и, наверное, смешно со стороны. Я помню, мы сидим в этом с женой в этом венгерском небольшом таком баре, кафе, и передо мной стоит бобовый суп. Я был голоден, мы только прилетели, ничего не ел, 2 часа дня, открываю рот, чтобы укусить либо хлеб, либо, так сказать, съесть ложку этого супа, и, значит, верхняя челюсть разламывается на 2 части и падает в тарелку с этим бобовым супом, с таким всплеском. И там официант перепугался, да, и говорит, что такое, что, может, скорую помощь позвать? Я говорю, да нет, позовите лучше, может быть, инженера, я не знаю, кто может это все поставить на место. Вот, но это было всего 2-3 дня, а потом поставили замечательные эти зубы. И вы знаете, это удивительно, как меняется весь твой характер, наверное, благодаря новым зубам, поскольку вот появляется какая-то улучшенная самооценка, это точно, так сказать. То есть ты уже не боишься открыть рот. Я всегда, если посмотреть на фотографии моих последних 20-30 лет, я всегда там с закрытым ртом.
Итак, товарищи, зубы – это жернова нашего организма. Человек, обладающий большим количеством зубов, хорошо усваивает пищу, и поэтому он здоров, весел и счастлив в общественной и личной жизни. И наоборот, человек, страдающий отсутствием онных, предрасположен к болезням, раздражителен и морально неустойчив. В связи с вышесказанным, значение 33-го зуба трудно переоценить, товарищи.
Пройдя через все эти круги зубоврачебного ада за все эти годы, я стал задумываться, как-то философски немножко пытался на это посмотреть, и думаю, господи, интересно, как вот жизнь зубных потерь, моя жизнь зубных потерь, мои зубы разбросаны по всему земному шару. А зубы-то ведь тоже, это часть тебя в какой-то мере, да? Твои гены. Ну, наверное, конечно, большая часть все-таки осталась в Советском Союзе, еще на Украине, потом некоторое количество в Москве. Но в Австралии, ну, немного, может быть, 2-3. Опять в Англии. И уже в Центральной Европе, и в том, что, так сказать, последние мои все зубы остались в Будапеште. Как-то между Востоком и Западом всегда Венгрия была, да? То есть я в этом стал находить какую-то симметрию, какой-то баланс. Я нашел место, где вот оставшиеся мои зубы хорошо было посеять, потому что оно было между Востоком и Западом, как, так сказать, всегда Венгрия. Нашел некоторые литературные упоминания о зубах. Их очень много. Зубы играют огромную роль в литературе, в музыке. Я никогда как-то об этом не задумывался. Но вот, пройдя через все это сам, я стал искать в литературе, в истории, зубоврачебные какие-то ассоциации. Ну вот, скажем, если говорить об истории, да, в какой-то мере зубоврачебная практика существовала еще в древнем мире, да, потому что находят какие-то варварские зубоврачебные инструменты, я знаю, при раскопке в Помпеях, в Древнем Египте и так далее, и так далее. И даже если посмотреть на эти мумии, по-моему, у них находят зубы, которые подвергались какому-то лечению. Потом уже позже, в средние века, врачебными делами, которые в основном сводили к зубодерным делам, занимались парикмахеры. Если ты хотел какие-то протезы, то их делали ювелиры. Вот был такой Ги де Шояк, один из первых зубных врачей во Франции. Или Пилло такой был, французский ювелир, который делал протезы, даже не видя тебя. Он так как бы приблизительно все это делал. Подходило, нет, но все равно приходилось это носить. В России Петр Первый, когда он вернулся из Голландии, он там что-то, так сказать, тоже узнал о зубоврачебном деле, которого не существовало, естественно, в России. Он стал заниматься им собственноручно, несколько по-садистски вырывая зубы у своих же собственных придворных и коллекционируя их. То есть его коллекция зубная, я сам видел ее фотографии, она существует. Он их нумеровал, эти зубы, и коллекционировал. Да, интересна вот такая история с Джорджем Вашингтоном. У него были ужасные зубы. Его портрет на знаменитой банкноте, так сказать, долларовой, если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что на его лице написано «страдание». Я нашел, опять же, очень интересную цитату из одного американского дантиста. Нашел ее в книжке. Такая книжка есть «Шмайл Стилас», она недавно вышла, Ричарда Барнетта. Вот он там цитирует, она называется «Похитители улыбок». И вот он там цитирует анонимного американского дантиста, который в 1923 году якобы сказал в интервью журналу «Гигиена рта», «Oral Hygiene», он сказал, что никогда не видел большевика с хорошими зубами. И при этом добавил, что, это мой перевод, «правильный уход за зубами несовместим с умственными движениями, приведшими к большевизму». Понимаете, как хотите. Задолго еще до Венгрии у меня был интересный опыт в Лихтенштейне. Когда я собирал материал для своей книги «Little is Delight», «Маленький свет», ну, так, примерный перевод такой, о маленьких странах Европы, самых маленьких, я посетил Лихтенштейн. Там я узнал, что Лихтенштейн является крупнейшим в мире производителем искусственных зубов. Это основная индустрия этого карликового государства. И все это происходит там, на такой фабрике. Моя мама, еще помню, у нее были проспекты этой фабрики, вот я, собственно, поэтому и знал о ней. «Иваклар» она называется. Я посетил эту фабрику, все это, конечно, очень было впечатляюще. И они мне тогда сказали, тогда имплант еще особо не практиковались, но они делали тысячи, десятки тысяч искусственных зубов, экспортировали их. Что было интересно, они сказали 60 разных оттенков. Как писателя меня заинтересовало отражение зубной темы в мировой литературе, в том числе и в русской литературе. Вот, скажем, если вы помните Ванни Карениной, когда Вронский вспоминает эту жуткую картину Анны под колесами поезда, у него болят зубы. И вот я еще не помню, какой это писатель достаточно точно сказал, что в комнате стало так тихо, что свело зубы от этой тишины. Зубы, они очень чувствительны, так сказать, к звукам, к музыке. Ну, Чехов, конечно. Один из моих любимых писателей, Валентин Катаев, у него есть жутковатое описание зубной боли в его книге «Разбитая жизнь» или «Волшебный рога Берона» о детстве. Вот, в частности, в одном месте он пишет, как папа его повел к одесскому дантисту по фамилии Флеммер.
«Не буду вспоминать сверление зуба бормашиной. Один звук, который, проникая вглубь всех моих суставов, до самого мозга костей заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль, и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный огненный цвет, пронзала меня, как раскаленная проволока».
Это значит Катаев. Но если взять, скажем, английскую, британскую литературу, я даже составил такой списочек метафор, я не буду называть писателей, которые их употребили, связанных с зубами, но вот, скажем, различные писатели сравнивали, современные писатели, с могильными плитами под зимней луной, с орешками, с бледными мальчиками из церковного хора, с корешками того британской энциклопедии, сделанными из алебастра, с домиками, наехавшими друг на друга в результате взрыва. Один даже писатель сравнил зубы с незарегистрированным холодным оружием, а другой с неожиданно выскакивающими из укрытия штыками. Да, кстати, после этой истории с челюстью, упавшей в суп, Я вернулся в это же самое кафе в Будапеште с женой, уже, так сказать, с нормальными зубами, вот как у меня сейчас, благополучно, без всяких происшествий. Съел не только этот суп, но еще и, по-моему, какие-то там венгерские традиционные клёцки, лепешки. Зубы остались на месте. И в какой-то момент, наверное, по завершению этой трапезы, я вдруг понял, я осознал очень ясно, что я никогда больше не испытаю зубной боли. Осознание этого было очень и очень приятным. Мне кажется, что мои зубные страдания подошли к концу.
По нашим предварительным подсчетам, мы сможем в самом ближайшем будущем увеличить количество зубов у каждой общественно полезной единицы до 40-45 штук, товарищи. Уникальный зуб Травкина Ивана Сергеевича может явиться ключом к воротам в новый золотой век, где навсегда сгинет в прошлое извечное ахиллесово пята человечества проклятая беззубая старость.
Писатель Виталий Витальев в передаче «Сказание о зубах». В передаче использованы звуковые фрагменты из кинокомедий «Мистер Питкин в больнице» и «33». Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Документальное кино. Философы на телеэкране. Тема разговора Тамары Леленковой и режиссера-документалиста Валерия Балаяна.
Возможности неигрового кино почти безграничны, но есть трудные для передачи документальным образом темы. Беседа с мудрецами, например. Так назывался специальный проект российского телеканала «Культура», в который вошли 12 сюжетов, рассказывающих о современных философах. В их числе Георгий Гатчев, памяти которого режиссер Валерий Балаян и посвящает нашу сегодняшнюю передачу. В программе также прозвучат голоса философов Мераба Мардашвили и Григория Померанца. Я спросила у Валерия Балаяна, готовился ли он специально к этим встречам.
Не буду врать, я не готовился. Документальное кино и наша профессия – это такая, извините за пошлость, езда в незнаемое. То есть нужно быть, как мне кажется, открытым, непредвзятым и идти к людям, не имея заранее ни своих оценок, ни предубеждений, и кто я такой, и кто они, чтобы я что-то там им навязывал или что-то такое им предлагал. Я должен слушать, уметь слушать. И не только слушать, но и услышать. Ну что вот для обыденного сознания слово «философ»? Ну, это какие-то дядьки академические, которые сидят и что-то там пишут в своих, наверное, философских факультетах, кафедрах, институтах и получают за это зарплату. Но мы знаем в советской философии, что такое было. Те люди, о которых делал я, они были мне все безумно интересны. Многие философские вещи я, может, не понимаю даже. То есть читал, пробовал, но разобраться, продраться сквозь работу о Канте Мераба Мардашвили – это не такая простая задача. Другое дело, что я многих из них лично знал. Мне просто это так безумно повезло в жизни, что и слушал Мераба, и он подарил какой-то кусочек такой, ну, дружбы, не дружбы, но знакомства с ним, хотя я был студент, да. Но я видел этих людей, и я видел не только то, что они говорят. Это совершенно не главное, на самом деле. Я видел тот способ проживания, который они предъявляли городу и миру. То есть они не просто говорили что-то или думали, а они жили так, как они думали. На это нужна большая отвага. Поэтому гораздо интереснее для меня было вот то, как эти люди живут, тот способ проживания, который они для себя избрали. Моя задача – донести способ их мышления и уровень их сознания. Это люди великого, извините, советского ренессанса. Они были всегда в тени, они были под спудом, о них ничего было неизвестно, и только после перестройки постепенно стали о них узнавать и говорить и так далее. И многие из них не только жили как философы, но и ушли как философы. Я не могу не сказать в этом смысле о Мерабе Мардашвили, который умер во Внуково в аэропорту, в зале, который называется «Накопитель». Когда звеядисты его в «Накопителе», когда он летел в Тбилиси из Парижа, стали его оскорблять, и сердце не выдержало. И то, как его хоронили, об этом в фильме рассказывают его очень близкие друзья, это действительно настоящий уход философа.
Мы встречали самолет в полночь, и мы не смогли найти катафалк.
Ирина Твалчрилидзе, тбилисская соседка и подруга Мераба Мамардашвили.
Это смурное было время. Смурной совершенно. И мы нашли просто грузовую какую-то старую задрипанную машину. Грузовик элементарный, на который поставили деревянный гроб. И вот тарахтением этот грузовик Мы проехали по городу. Машина была открытая, бортовая. И это было, знаете, это было трагично, это было страшно одновременно, что вот умирал. Ну, не нашли мы катафалк, не было его в природе. И все вспоминали Сократа, конечно, его смерть. Это был вот путь домой философа в каком-то чистом своем виде, вот без прикрас, без цветов, только скорбь. Окружала его вот тех, кто был там. Больше не было ничего. Было страшно.
Рассказывает Валерий Балаян.
Он умер в 90-м году. Ему только исполнилось 60 лет с небольшим. Его мало снимали. Я по крохам собирал. Но то, что мне удалось, как мне кажется, небольшими фрагментами, где слышна его живая речь, его живое слово, которое просто осталось от того, что его лекции записывали на диктофон многие студенты. И эти пленки остались, и мне дала сестра его, Иза Константиновна. Я выбрал какие-то фрагменты, потому что он ведь не оставил почти что письменного, там несколько ранних работ. Он не писал. Это был человек вот этого сократического монолога или диалога, как угодно. Он размышлял вслух. И слава богу, что хватило понимания у людей записывать. И остались эти пленки. Благодаря тому, что их расшифровали, мы знаем Мераба как действительно крупнейшего философа. Это все издано теперь томами. И его голос, его живые интонации, его манера, она не менее важна, как мне кажется, чем просто читать его тексты. Его надо слушать. Потому что изначально, первично для него было размышление вслух.
Пространство истины может быть расширено только трудом. А само по себе оно мгновение. Если упустил его, все, это будет хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада.
Я знаю, что Миттеран ему предлагал остаться, ему были роскошные условия предложены, он вместо этого поехал все-таки в Тбилиси, хотя был человек одинокий, не связанный с семейными узами никак. Он считал, что на нем лежит ответственность, он об этом упоминал, это в моем фильме тоже есть. И его фраза, что истина выше Родины, она действительно для грузин очень серьезный переворот в их сознании сделала. Вдруг активно стал участвовать в политике грузинской и сказал, что если изберут Звиада, я откажусь от моей родины. То, что он предъявил своему собственному народу такой жесткий почти ультиматум, это останется, и грузины это не забудут, я думаю, не забыли до сих пор.
Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни. Совершенно непонятный, приводящий меня в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть. То есть стоят нос к носу с чем-то и этого не видят. Эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. И это бесконечно повторяется. Это не имеющая конца смерти. Это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то это будет повторяться. В российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты.
Вот так уходят эти люди в неизвестности, в забвении, в невнимании. И как ушел Георгий Гачев, потрясающий культуролог и философ, который попал под электричку в Переделкино. Я его просто вижу, представляю это. Он все время размышлял, он был настолько в себе, в пространстве своего мышления и сознания, что просто, видимо, не сумел заметить эту электричку. Я не знаю, это трагедия страшная, потому что потрясающий человек. Таких нет больше просто. Что касается Гачева, то он сказал одну фразу на греческом языке, я, может быть, совру, но она мне вот так запомнилась навсегда. «Латхи биосус» — это значит «скрывайся живущий». Это его девиз. Он бежит от городов, и он живет жизнью почти крестьянина на самом деле. При этом человек почти 40 лет писал в стол. И все, что он публиковал в последние годы, это написано в 60-е и 70-е годы с его доработкой. Значит, это оказывается тоже продуктивно. Оказывается, такой способ, может быть, для людей как раз умственной профессии, мыслительной, может быть наиболее продуктивен. Не обращать внимания на время, на шум времени. И, как он сказал, я пишу не злободневное, а доброгодное.
Доброгодное, условно годное, но вообще там и претендую на вечное, не тухнущее с этим днем. Собственно, поэтому я так и писал фактически предыдущую эпоху, вообще 30 лет писал в стол. Ну, я все хорошее испытал, так, и любовь, и свободу творчества. Вот мира только не видел. Я пострадал комплексом неполноценности как интеллигент-головастик. Потом я, когда пришел в университет, ну, стал ходить в походы, в горы, как-то компенсировать вот эту свою, почувствовать себя мужчиной, сильным, крепким. И всегда это меня преследовало.
И что было на барже?
Ну, вот я, наконец, стал матросом, почувствовал себя гармоническим, целостным человеком. Что я не только умом могу, но и руками, и телом. То есть идеал гармонического человека, который живет и умственной, и физической жизнью.
Естественно, в Институте мировой литературы только посмеялись на это. Что это человек такой ненадежный, так что такая карьера, брось.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Режиссер Валерий Балаян и герои его документальных фильмов. Философы Мераб Мамардашвили, Григорий Померанц и Георгий Гачев.
Я попал к нему... Это была зима, Переделкино, какой-то почти нелепый странный человек в каком-то триухе в заячьем выходит, открывает ворота железные. И ты видишь этот быт, в общем, очень скромный. Книги, его лыжи, в которых он утром и вечером ходил. И человек абсолютно открыт к любому общению. На любую тему можно с ним разговаривать. Его рассуждения, например, как славяне жили в деревянных домах, и от этого определенная философия дома деревянного, непрочного, который может сгореть, разрушиться, непрочность некая. На этом основывается его рассуждение о ментальности.
Юрта, человек живет в шерсти. Она валит из животных, это кочевник. И вот, значит, кочевник, он живет внутри животного. Цакля, горец, живет в камне. И образы грузинской поэзии, армянской, то есть, как связаны с камнем. Камень тоже разный. Россия, конечно, это бесконечный простор, равнина. Русский человек странник. Все начинается и не кончается. Бесконечность. И вот все время это аморфность также. Природа, космос также и порождает и наше такое, ну, отсутствие формы, аморфности в русской мысли. И русские произведения все великие, не закончены. Потому что такой огромный объем, есть силы начать, продолжить, и нет конца.
Это рождается спонтанно от разговора о его жилище, о доме. Он уходит в совершенно изумительные, потрясающие философские размышления об образах мира национальных. Человек, который сделал из своей жизни дневник. То есть он вел дневник размышлениями ежедневными и так далее. Он потом стал публиковать его в виде книг. И это потрясающий интерес, внутренняя рефлексия.
Хотя я, так сказать, тощий, но у меня плоть жесткая. Я так посчитал, что у меня примерно 35% земли, видите как, 30 огня, значит, у меня плотный выжженный, я смуглый, загорелый южанин, значит, вот 20 воздуха и 15 воды. Значит, я вот, видите, во мне мало чего. Мягкости, милосердия, жесткий я. Как раз во мне такая жесткость и огненность, это надо затушить, загасить в мягкости, как в Маяковске, да? Вот звон свой спрятать в мягкой женщине. Поэтому мне когда повезло, мне вот Светлана, которая большая белая русская баба, знаете, тело белое, рассыпчатое, в нее погружаешься как в сугроб.
Рассказ продолжает режиссер Валерий Балаян.
Григорий Соломонович Померанц, фронтовик, лагерник, человек совершенно уникальной судьбы. Кстати, у них у всех похожа в этом смысле судьба. Он проработал в библиотечном коллекторе почти всю свою жизнь и писал. И эти работы сейчас опубликованы.
Мы гуляли по Лежневке между вахтой и столовой. И один из нас, человек, несомненно, очень умный и разносторонне умный, начал долго доказывать, что он нас всех превосходит. Потому что он может и по философии порассуждать со мной, и там с тем-то порассуждать о том-то. В общем, он более разносторонний. Он очень долго это доказывал, потому что он был человек мягкий, интеллигентный, и не мог просто сказать грубо, так сказать, что он превосходит других. А третий был нынешний писатель Евгений Борисович Федоров. Человек довольно нахальный, тем более он был на 10 лет нас моложе. Он выслушал и коротко сказал: «А я думаю, что я всех умнее». Тот, значит, все-таки был уже заведующим кафедрой, первый, и опешил. И с нерешенным вопросом замолчал, мы вошли в лагерный сортир, где через дырочки эти, очком они называются, видно было содержимое, в котором, так сказать, цвела жизнь червей. И я, наверное, по ассоциации вспомнил: я раб, я царь, я червь, я бог. Вот. Словом, я понял, что мы оказались в абсурдной ситуации, характерной вообще для интеллигента. Каждый из нас считается Фердинандом VII, а все других – самозванцами. Ну, не может же быть трое Фердинандов VII. И я себя считал умнее других потихоньку, но я считал неприлично об этом говорить, в отличие от Жени Федорова. И тогда я почувствовал, что логика требует от меня отказаться от борьбы за первое место. Надо сказать, это было для меня очень трудным решением. Я просто вырвал из себя здоровый зуб. Вот примерно такое было. И я сказал: ну хорошо, ребята, я вас оставляю бороться за первое место, а себе оставляю второе. И это было для меня, хотя в таком неприличном месте, принятое, но очень важное жизненное решение. И это открыло мне дорогу к истинной любви.
Там удивительная была история. Когда я снимал недалеко от города Жуковский, и там в это время происходил авиасалон. И мы развели костер, он очень любит, он созерцатель. Мы сели вокруг него и просто так разговаривали. И бегала внучка, может даже правнучка, я не помню, Агния ее звали, лет 5 ей было. Какая-то бегала еще собачка, и сидела его жена замечательная, поэтесса Зинаида Миркина. И мы так разговаривали. И периодически пролетали эти самолеты идиотские. То я думаю: боже, что мне делать с этой фонограммой? Все время реактивные эти звуки, очень громкие. И потом, когда я посмотрел материал, я думаю, надо любые недостатки, вот как нас учили, превращать в достоинство. Я взял и придумал, что в это время летают самолеты, и просто нашел кадры самолетов разных, потом ракеты космические и так далее. Я просто придумал, что это нужно использовать. И получилось, по-моему, довольно забавно. Вдруг совершенно другое измерение этот разговор приобрел.
Нужно различать опасность и страх. Вот в первом бою было очень опасно. Но страха абсолютно не было. Я чувствовал себя Петей Ростовым, который попал в самый настоящий бой. Даже когда потом началась порядочная мясорубка из-за неопытности командиров, выбросивших нас всех в оборону, вот примерно так это звучит, когда там летали над нами 16 немецких самолетов. А мы лежали как мишень. И когда меня легко ранило, я пошел на перевязки, я посмотрел, все поле было в розовых пятнах. Потому что когда прямые попадания, все это разлеталось, на снегу это становилось розовым. Я не то что думал, а просто ворочал в уме такое вот сочетание слов: если бесконечность есть, то меня нет, если я есть, то бесконечности нет. И дошел до того, что почувствовал какое-то, я бы сейчас сказал, какое-то дыхание внутренней бесконечности, которое уравновешивает внешнюю бесконечность. И вот когда я испугался от того, что увидел бомбежку, я после получаса поисков, чем подавить страх, вспомнил, что если я не испугался бездны, пространства и времени, которое провалится солнце, луна, земля, все провалится, этого не испугался, то неужели я буду бояться там эскадрильи Хенкеля, которые там бобят, да еще в 3 километрах от меня. У меня страх рукой сняло. И с этих пор опасность вызывала у меня возбуждение.
Я я потом снял отдельно эту девочку, и я задал ей те же вопросы, как и Григорию Соломоновичу. И получился диалог человеку, которому 85,5. И Агния стала вторым героем этого фильма.
Стреляют людей, человек. Потому что злые люди.
Вот это и есть тайна нашей профессии. Жизнь дарит иногда то, что нужно просто расшифровать и использовать. Фильм снимала судьба, а не я. Я просто должен был догадаться, про что это все.
Под философию. Какую картинку можно подобрать? Потому что все равно, наверное, должны быть в кадре какие-то символы. Не знаю, пейзаж, море, небо, что?
Да, должна быть картинка. Нельзя говорящую голову показывать долго. И это проблема передо мной. Я, например, в фильме о Гачеве, если он говорил о хрущевской эпохе, я взял просто стандартные какие-то кадры хроники хрущевской и просто поставил туда музыку Курехина с разными завываниями. И это дало вдруг неожиданный совершенно эффект. Естественно, каждый режиссер или вообще человек-фильмейкер, он будет перед этой проблемой. Куда нам избавиться? Я, когда снимал «Амираби», я поехал в Грузию, в отдаленные районы, и просто по дороге останавливался, снимал какие-то куски. Телега с лошади переходит брод. Мучительно, трудно. И быстрая река. И потом эти кадры, я поставил на них его текст, «Мираба». Эта картинка с этим текстом вдруг приобретает совершенно удивительное и парадоксальное звучание. Это определенный контрапункт, который иногда вот между нот, это музыка.
У жизни есть мотив, есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. А мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. Я, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности вне ее самой. Она сама ценность в этом смысле. А вот жить, оказывается, непросто.
В передаче из цикла «Документальное кино» режиссер Валерий Балаян и герои его фильмов – философы Григорий Померанц, Георгий Гачев и Мераб Мамардашвили. Записи Тамары Леленковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает доктор наук, специалист по прикладной математике и искусственному интеллекту Автандил Квиташвили. I'm old-fashioned. I love the moonlight. I love the old-fashioned things.
Настоял рояль, старый бекер, на котором моя тетка без конца играла то Шумана, то Шопена. Особенно это меня тогда еще не привлекало. Но я имею в виду, я был еще тогда маленьким. Детский сад, первые классы. Это 1946 год. Тогда случайно я попал на кинофильм «Серенада солнечной долины». Это был так называемый трофейный фильм. Но когда потом уже мне было 12 лет, я был в пионерлагере в пригороде Тбилиси. И один мой ровесник, приблизительно, он подходил к пианино и из этого фильма играл буги-вуги. И вот эти страны, я как-то сижу далеко от этого клуба, от нашей столовой, я слышу эти какие-то, вдруг мне показалось, это какие-то волшебные звуки. Я побежал, подошел и слушал, и не мог, и просил его еще раз, еще раз, еще раз. И вот он потом мне сказал: хочешь, я тебя научу? Ну, как он меня мог научить, когда у меня плоские руки, я совершенно никак к клавиатуре не мог приноровиться. Но представьте себе, я запомнил вот эти очень простые ноты в соль-мажоре. И потом, в течение многих, наверное, лет я отстукивал дома, чем я, конечно, создал очень дискомфорт большой. В 1949 году Я стал радиолюбителем, уже мне было 14 лет, и моя мечта была построить коротковолновый приемник, мог я слушать BBC. И вот и BBC как раз утром, каждое утро в 9 часов, Tip Top Tune была такая передача, где передавали очень популярные мелодии, английские, но все-таки английская и американская музыка, они очень много общего имеют. Вот типа «Моя прекрасная леди» для Бернарда Шоу были написаны эти мелодии, они, в общем-то, очень близки как раз к джазовому такому, так сказать, звучанию. Бах, Моцарт, потому что там много очень общего с джазом, потому что это техника импровизации, которая фактически, которая, так сказать, Моцарт, так сказать, он является одним из первых композиторов, ввел в классику вот импровизацию, ну, потом, конечно, Бах, это вообще божественная музыка совершенно. В Тбилиси, конечно, были оркестры, которые приезжали, мы не пропускали ни одного концерта, и югославский, там, белградский, где-то эстрадный оркестр, это 50-е годы, оркестр Бенни Гудмана, это был фурор. Бенни Гудман в Тбилиси узнал, что, оказывается, мать его, Дора Грузинская, является святейшей княгиней. Он этого не знал. Это ему объяснили, когда его повели в Христовый монастырь, Джуари, в Цхета. И он сказал, что я поражен, удивлен и так далее. Но вот с Бенни Гудманом и с оркестрантами мы устроили такой, значит, побег в клуб Политехнического университета. Побег, потому что за нами следили, нам запрещали как-то разговаривать с ними, приближаться к ним. Тем не менее, нам удалось сделать много фотографий вместе с известными музыкантами. Один из самых фаворитов моих лично, это был Виктор Фельдман, известный очень пианист из Лос-Анджелеса, который в дальнейшем своеобразный, очень интересный. Оказалось, что он мой ровесник. «Слушай, ты говорит, похож на еврея». «Ты еврей?» Я говорю, «Я нет, я грузин». «Слушай, как мы похожи?» «Ну, неважно, кто ты такой. Ты знаешь, что у меня уже маленький сын Джошуа, и ты должен срочно жениться и тоже, значит, родить сына». Но он это с симпатией мне говорил такой. Он играл и с Майлсом Дэвисом, он очень известный пианист. Потом, когда мне пришлось уже бывать в Соединенных Штатах, спустя много-много-много лет, к сожалению, я был в Лос-Анджелесе и искал его, и его уже не было в живых. В техническом институте очень интересно произошло все это. Мы спланировали, как украсть оркестрантов так, чтобы нам не помешали. За день до этого один наш приятель договорился с саксофонистом Биллом Кроу, он сейчас жив, Биллом Кроу, что вот мы хотим устроить джем-сессион в техническом университете, там с нашими музыкантами. Был такой у нас трубач, он и сейчас сегодня прекрасно себя чувствует, Энвер Хмыров. Там гитарист был наш, Джумбер Челубарги, к сожалению, он скончался. А мы теперь договорились, как их украсть. И вот одного моего близкого друга, Ванечка Цагаришвили, он знал много языков, и Ванечка, он сказал, знаешь что, я приведу большой автобус в гостинице Тбилиси, а вы предупредите, чтобы они быстренько собрались внизу, около холла, у входа в гостиницу, чтобы мы открыли двери в автобус, чтобы они быстро сели в автобус, все мы тоже быстро сели, уехали бы, чтобы, так сказать, из комитета госбезопасности, там эти слежащие за ними люди, не успели бы преследовать нас. И вот стоим на проспекте Руставели напротив Интуриста, или напротив гостиницы Тбилиси, и ждем, когда Ванечка приведет по улице Атоне, туннели, это со стороны Александровского сада, автобус. И тут, значит, и музыканты стоят. Стоят и крутятся перед гостиницей. А вот эти слежащие, значит, из госбезопасности, они не могут понять, почему они стоят с инструментами. Ничего там не запланировано вроде у них по их спискам. И вот они следят, в общем, очень напряженно, что, что должно произойти. И вдруг мы видим, что этот Ванечка, тогда были такие большие открытые, «Союз-трансы» назывались, большие автобусы. Это огромный открытый автобус, выруливает на проспект Руставели, подходит и останавливается у гостиницы Тбилиси. Мы стремглав кидаемся, мы сразу в этот автобус, с инструментами американцы вбегают все. И три дочки Бенни Гудмана вместе со всеми вбегают в этот, то есть влезают, вскакивают в этот автобус. Быстренько этот Ванечка закрывает дверь, и автобус, значит, ринулся прямо к техническому университету. Эти чекисты абсолютно они ошалели, не могут понять, что это происходит. Но они, конечно, потом последовали, конечно, по нашим следам, но было очень поздно. Мы ворвались, уже у нас было все готово, мы ворвались в здание техникума, и там у нас стоял здоровый такой парень, который взял, у него была готова доска. Это ручка, которая изнутри дверей, он заложил этот, как типа засовы эту доску. И когда приехали чекисты, уже было все заперто, и никого за дверью не было видно. Они стучали, но никто не откликался на это. Было пусто, а дверь была заперта. Уже оркестранты были на сцене. Три дочки Бенни Гудмана, самого его не было, мы его и не хотели звать. И молодые все музыканты известные, значит, Билл Кроу, контрабасист, Джон Ньюман, трубач, известный трубач Дюка Эллингтона, первая труба, Владимир Соколов, который, так сказать, это по происхождению, но он американец, назывался он так, Мел Луис, который потом, через несколько лет, вместе с Тед Джонсом, негром, уже приехал уже со своим оркестром. Ну, в общем, был очень интересный, был джем сессион. Правда, Энвер Хмыров и там гитарист Умберчелло Варги, они подыгрывали, конечно, этим американцам, но в основном они сидели, и у них были, так сказать, до ушей, они улыбались, они были счастливы, что они с известными американскими, известными музыкантами что-то там производят. Неважно было, какое было качество. Чичеладзе передал Виктору Фельдману, известному вибрафонисту и пианисту, от которого сегодня уже нет живых, моему ровеснику, передал свою мелодию, которая называлась «Вик», посвящена Виктору Фельдману. Вик, между прочим, потом с очень известными музыкантами, с оркестром, записал на грампластинку и прислал нам эти грампластинки и мне, и Гиюга Чечиладзе. Правда, нам он выслал по 10 или 20 грампластинок, но получили мы через 3-4 месяца по одной. Это лето 62-го года. Ну, спустя много лет после Бенни Гудмана мне удалось, так сказать, быть приглашенным Американской национальной академией наук на долгий срок, где, согласно которым я, ну, конечно, это очень долго меня пытали, тут около 2 лет, и потом отпустили, наконец. Будучи в Соединенных Штатах, конечно, я все время старался и в Нью-Йорке, и везде, так сказать, все эти места джазовых клубов, так сказать, посетить, и, к сожалению, это были те годы, когда джаз абсолютно почти, он, так сказать, угас полностью. И даже когда вот в Нью-Йорке в 73-го года летом был так называемый известный Ньюпортский джаз-фестиваль, он проходил обычно в Ньюпорте летний, он был перенесен на открытие в Нью-Йорке на стадион Янки. И было плачевно смотреть, когда на стадионе известная певица Элла Фицджеральд выступает и говорит: «К сожалению, сегодня джаза нет. Я хочу, вот дети, которые здесь вы находитесь, родители с детьми, я вас прошу, старайтесь их заставить полюбить эту музыку, потому что, к великому сожалению, эта музыка сегодня совершенно не популярна в Америке».
О своих любимых пластинках рассказывал доктор наук, специалист по прикладной математике и искусственному интеллекту Автангил Квиташвили. Его записала в Тбилиси Инна Кулешова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лаборокурс радио თავისუფლება თქვენ მოისმინეთ გადაცემა რომელიც მომზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან
რადიო ეხო კავკაზა რადიო თავისუფალი ევროპა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა რეპორტაჟები ექსპერტთა შეფასებები სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან სოხუმიდან ცხინვალიდან ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
Se con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia brunelica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.